эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В июле 2012 года я рассказывала об истории гибели в одной из колоний Башкирии заключенного Сергея Лосько. С тех пор его мать, Татьяна Шевцова, с помощью правозащитников пыталась добиться привлечения к уголовной ответственности виновных в гибели ее сына. Наконец, спустя почти два года борьбы, хождений по инстанциям и после вмешательства Следственного комитета России 13 марта 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть Сергея Лосько. Чего стоило возбуждение этого дела родственникам и правозащитникам? Почему они опасаются, что тюремщики, виновные в убийстве, избегут наказания? На эти вопросы постараемся ответить вместе с гостем студии «Радио Свобода», руководителем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. На видеосвязи из Башкирии с нами правозащитница, а до недавнего времени член общественной наблюдательной комиссии Башкирии Альмира Жукова. Но начать я предлагаю с небольшого интервью, которое я записала по телефону с матерью Сергея Лосько. Она живет на Сахалине и просто в силу разницы во времени не смогла принять участие в прямом эфире нашей передачи. Я попросила ее рассказать о том, как случилось, что ей, похоронившей сына, пришлось еще два года ходить по инстанциям для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных. Давайте послушаем.
Мне пришла телеграмма 22 июля, что мой сын умер от гипертонии, гипертонический кризис. Умер 19 числа. 22 я получила телеграмму. Это днем пришла телеграмма, а ночью мне уже пошли звонки. Мне звонили ребята и рассказывали мне, какое там было массовое убийство и как убивали моего сына. И они мне говорили: Татьяна Александровна, не верьте никому. Вашего Сергея убили. И он пожил, говорит, немножко, они мне рассказывали. Его принесли, когда бросили. Он лежал весь в крови, потому что у него отбиты были внутренности полностью. Единственное, что еще работали почки, дорабатывали почки. И мы, говорит, все возле него, единственное, и он ***л постоянно маму.
Татьяна Александровна, а вы когда приехали уже в эту колонию четвертую, вот что вам там говорило начальство?
Мы когда зашли в кабинет начальнику, я подошла к нему, я единственный вопрос задала ему. Расскажите, как вы убивали моего сына. На него смотреть было страшно, лицо багровое. Вы знаете, он бы меня разорвал, если бы я была там одна. Его никто не убивал. Он умер, у него от давления. А перед этим я получила от сына письмо. Ведь ему оставалось быть там всего месяца полтора-два. И они же эти письма читают. Они знали, что ему скоро оттуда освобождаться. И они не дали ему уйти. Они убили его за 9 000 рублей. Убили зверски. Это его посадили. Такая же. Украл 9 000 рублей. Ну, не за 9 000 рублей же лишать жизни сына моего. И я когда зашла в морг, мне надо было зайти, потому что надо было его фотографировать. У него, понимаете, от пояса и до колен было темно-темно бордовое тело, темно-бордовое. Как так бьют, я не знаю. Как мне говорят, их поднимают высоко и бьют, что отбивают все внутренности.
Татьяна Александровна, ну вот сейчас все-таки, наконец, возбудили уголовное дело. Ну, прошло два года, тем не менее, удалось добиться, чтобы возбудили уголовное дело и начали искать тех людей, кто совершил это преступление. Вы надеетесь...
А их искать не надо, они все трое известны. Их искать не надо. Я согласна на все. Но я все равно докажу, и я все равно сделаю все. Я добьюсь его, но я докажу, что убийцы убили моего сына, эти нелюди, эти звери. Как можно жить, если я, когда зашла, мой сынок лежит весь побитый, весь синий. На одной ручке переломаны все пазики, все. Я все потрогала, я все прощупала. Я вообще хочу сейчас полностью в ласке вот это все придать, все. Чтобы не остановилось это нигде. И даже этих убийц их даже не отстранили. И когда мне ребята потом звонили оттуда, они мне говорили, что Татьяна Александровна, не понимаете, они смотрят, говорят, на нас, смеются и говорят, ну и что? Ну и урода одного не стало. А мы как работали, так и работали. Теперь смеялись, говорит, лицо. Урода не стало. Но это же мой сын. Как же вы ходите по земле, такие подонки, как же вы ходите? Ну как? Пусть люди все услышат. Хоть как-то, я не знаю, надо помочь тем детям, которые там сидят, чтобы, ну, хотя бы их не убили, чтобы они хоть живы вышли оттуда, ведь там же такое зверство и продолжается. И еще через ваш эфир я еще раз хочу низкий поклон, огромное спасибо всем, кто мне помог, всем, материально, кто мне помог. Ну и в особенности, конечно, всегда об этом Володя, Альмира и вот Дима был. Они всегда были со мной.
Это был рассказ Татьяны Александровны Шевцовой, матери Сергея Ласько, заключенного башкирской колонии номер 4, который был убит в этой колонии в июле 2012 года. И вот сейчас, спустя почти 2 года, удалось добиться, наконец, возбуждения уголовного дела по факту его гибели в этой колонии. Татьяна Александровна очень надеется, что привлекут действительно к уголовной ответственности виновных в этом преступлении, то, что они понесут заслуженное наказание. Но вот сейчас, с ее слов, известно, что до сих пор те люди, которые участвовали непосредственно в избиении Сергея Ласько, до сих пор продолжают работать в этой колонии и, возможно, также до сих пор применяют недозволенные методы воздействия по отношению к заключенным. Об этой истории, на самом деле, стало широко известно после того, как в башкирскую колонию номер 4 приехала правозащитница и тогда еще член общественно-наблюдательной комиссии Альмира Жукова. Именно она рассказала о том, что в 4-й колонии убили заключенного, и именно она помогала на первых порах Татьяне Шевцовой искать и разыскать и тело ее сына, и помогать оформлять все необходимые документы. Альмира с нами на видеосвязи. Скажите, пожалуйста, ведь вы же поехали в эту колонию, насколько мне известно, после того, как узнали об массовом избиении заключенных в этой 4-й исправительной колонии, и после того, как полтора десятка из них, что называется, вскрылись, кто-то вскрыл себе вены, кто-то животы, в знак протеста против незаконных действий охранников.
Да, и мне стало известно о массовом избиении. Я поехала с членом ОНК, со вторым членом ОНК Урманцевым, и все это зафиксировала. Я даже не знала о том, что умер человек, убили человека, на мой взгляд. Его действительно убили. Я на тот момент не знала, и мы обходили камеры ШИЗО, которые были залиты кровью. Залиты кровью, они там были кое-как перебинтованные, и как они нам пояснили, что их били, и когда они слышали, как кричал Васько в знак протеста, некоторые из них объяснили мне, что скрыли, некоторых избивали, выходили абсолютно синие, избитые люди, которых нам, к сожалению, фотоаппараты не разрешали заносить, и мы это можем вам сказать только дословно. А после на следующий день, когда уже приехали от уполномоченного через какое-то время, мы зашли в эти камеры, и вот там, где была кровь, все это отодрано, краски нету на полу, и везде, где были брови, там было море крови, поверьте мне.
Альмира, те, кто смотрит нас на сайте Радио Свобода, а не слушает в радиоэфире, могли видеть вот эти фотографии тела Сергея Ласько в морге, который по заявлению первоначальному руководства колонии говорил, что он умер от гипертонии, хотя видно, что у него абсолютно синяя вся нижняя часть тела, и ей синяки на ребрах, на руках, но он скончался. Началась борьба за то, чтобы возбудить уголовное дело по факту его смерти. Но когда вы обращались к руководству, вы пытались выяснить, что произошло дальше вот с теми другими заключенными, которых били? Были ли возбуждены какие-то уголовные дела или проведены проверки, административные хотя бы, внутренние проверки, вот по факту того массового избиения, с которого все и началось?
Понимаете, Марьяна, конечно, я обращалась. Я являюсь на сегодняшний день заявителем в порядке 144-145 по факту смерти Лосько. Не мама, а я являюсь заявителем. Я первая заявила о возбуждении этого уголовного дела. И мы вместе с Владимиром, сколько, вы не представляете, сколько было сил потрачено и сколько всего было сделано для того, чтобы в итоге все-таки это дело возбудилось. Конечно, я обращалась. И прокурор по надзору Зуев принимал, по всем моим обращениям принимал одно решение, что все законно и все, значит, правильно. Вчера, недавно на заседании ОНК, где меня исключали, я задала вопрос прокурору Зуеву о том, что будет с тем прокурором, который признал, значит, вот эти пытки, вот все, что творилось с этим осужденным, законными, на что он мне ответил, что это уголовное дело, скорее всего, прекратится скоро. И меня, кстати, сегодня, когда приехал Каляпин, представитель комитета против пыток, который заявил то же самое, представляете? Он мне прям всем нам, всем правозащитным организациям, руководителям, очень много приехали со всей Башкирии на это заседание. Меня очень удивило заявление Каляпина, что это уголовное дело. Он заявил практически слово в слово, что сказал прокурор, что это уголовное дело будет прекращено. Конечно, я до сих пор добиваюсь, обжалую, пишу, везде обращаюсь во все инстанции.
Ну, на самом деле, в настоящее время все-таки уголовное дело никто не прекращает, идет следствие. И, насколько мне известно, со слов Татьяны Шевцовой, буквально сегодня, 2 апреля, ей звонил следователь из Башкирии и просил ее разрешения на проведение повторной какой-то экспертизы, независимой, насколько я понимаю, она об этом рассказывает. То есть следствие идет. Владимир, с вашей точки зрения, почему так много времени потребовалось для того, чтобы добиться возбуждения этого уголовного дела, и почему сейчас есть реальные основания опасаться того, что оно будет прекращено и спущено на тормозах?
Ну, давайте я от обратного. Первое. Никаких правовых оснований законных для прекращения данного уголовного дела нет. А теперь по пунктам. Первое. К сожалению, Альмира об этом не упомянула. Они посещали первый раз эту исправительную колонию в Башкирии номер 4 в городе Салавате. Первый раз 8 и 9 июля. Были общие жалобы. Ряд заключенных пожаловались на какие-то нарушения. И буквально просто через 10 дней правозащитники решили повторно их посетить, чтобы просто посмотреть, исправилась или не исправилась ситуация
вот эти после, мелкие недочеты.
После выявленных недостатков общественной наблюдательной комиссии. И, конечно, то, что они увидели в этой исправительной колонии, оно повергает любого человека в ужас, потому что они пришли в штрафные изоляторы, которые были полностью все залиты кровью.
Ну, вот Альмира рассказывала.
Да, и что уже автоматически нас наводит на мысль о том, что в данном учреждении право заключенных, это граждане Российской Федерации, на обжалование незаконных действий администрации было существенно ограничено, а те люди, которые действительно подавали жалобы, в отношении них применялись репрессивные меры, не просто необоснованного выдворения в штрафной изолятор, а жестокого избиения и даже, как это произошло, к сожалению, с Сергеем Лосько, банальным убийством.
Но, насколько мне известно, это довольно распространенная, к сожалению, в России история. Уже не первый раз в рамках передачи «Человек имеет право» мы рассказываем об издевательствах, пытках, избиениях, убийствах со стороны сотрудников колонии по отношению к заключенным, которые недовольны тем, как себя ведет администрация.
Да, Марина, к сожалению, во многих исправительных колониях на территории России право заключенных на обжалование незаконных действий, на подачу жалоб в Европейский суд по правам человека, на подачу заявления в следственные органы о незаконных действиях силовиков, да, конечно же, оно реально ограничено, это факт. А в таких учреждениях, как Башкирская колония номер 4, оно фактически просто отсутствует, потому что там нет никакого права. Люди попытались пожаловаться ОНК, а за это их выдворили в ШИЗО, некоторых избили, а Сергея Лосько вообще убили. Но самое страшное даже не это, хотя это, безусловно, трагедия. Ведь существует региональное управление УФСИН, вышестоящее, которое должно проверять. Существует помощник начальника ГУФСИН Башкирии по правам человека по фамилии Петров. Есть в Башкирии прокурор Зуев, который надзирает за соблюдением законности. И вот эти лица, на сегодняшний день не предприняли ровным счетом ничего, чтобы привело к возбуждению уголовного дела по факту убийства Сергея Лосько.
Все наоборот, это предпринимали правозащитники.
Да, безусловно, это все предпринимали правозащитники, координатора ГУЛАГу нет, и самое главное, наш координатор и член ОНК Республики Башкирия Альмира Жукова. Но только Альмира, как скромный человек, забыла упомянуть следующее. Как только она в июле 2012 года опубликовала на ГУЛАГу нет фотографии убитого Лосько, которые обществу наглядно показывали, что это было убийство. Там живого места на трупе, к сожалению, нет. И сразу в отношении нее начались репрессии, в отношении правозащитника преследования. Ей звонили с угрозами. И ей сказали, что если мы не снимем фотографии с ГУЛАГу нет, ее выгонят из ОНК, исключат. Она отказалась это делать. И после этого, буквально через короткий промежуток времени, в ОНК Башкирии за полгода до окончания полномочий всех членов ОНК второго созыва в Башкирии, включая двух бывших сотрудников силовых органов, в том числе Олега Галина, которые получают численный перевес по отношению к правозащитникам, и уже большинство силовиков автоматически голосует об исключении Жуковой по какому-то совершенно необоснованному формальному основанию.
Альмира, правильно я понимаю, что в настоящий момент времени вы исключены из членов общественной наблюдательной комиссии? Это уже третий.
Да, сейчас как раз вот я ушла на первом этаже. Сегодня собирались, приехали представители уполномоченного по правам человека, за что я им очень благодарна по моему заявлению. Приехал сюда Каляпин. Значит, он сейчас заявил, что он от Совета по правам человека, но я все-таки предполагаю, что он приехал. Ну, пусть будет так, как он заявил.
Альмира, можно я предысторию расскажи, как произошло? То есть тебя исключили из ОНК второго созыва, потом в ноябре 2013 года тебе выдали мандат, включили в ОНК третьего созыва. После этого что произошло?
После этого, вот когда возбудили уголовное дело, и собирается, значит, созыв, третий созыв, меня не предупреждают, в повестку дня не ставят вопрос о моем исключении, приглашают прокурора Зуева, Петрова, вручают им грамоты, значит, не мне, не да, затем начинают ставить вопрос о моем исключении по абсолютно абсурдным основаниям, я вам передам, это просто даже непонятно, о чем там речь идет, не дают мне слова, не дают слова членам ОНК, готовым сказать мою защиту, а самому пожилому члену ОНК, которая попыталась меня защитить, Галин угрожающе приказал отдать мандат, о чем она сегодня заявила в присутствии представителя уполномоченного и в присутствии комитета против пыток. И также комитет против пыток сегодня, члены ОНК, заявили ответственно, что все, что написано в заявлении, они не были свидетелями, так как никогда не были на проверке, но подписали по своему внутреннему
заявлению. А по поводу звонка об угрозах, вот по поводу тех документов, которые мы опубликовали по уголовному делу.
На сайте ГУЛАГа.
Да, расскажи.
Мне неоднократно звонили, к сожалению, и неоднократно звонили, просили снять фотографии, обещали успокоить с каких-то неизвестных номеров. Потом просили снять постоянно, Марьяна. Я уже на это как-то не реагирую, но видите эти угрозы, вот видите, к чему приводят.
По поводу последней публикации документов.
Подождите, Владимир, Альмира, вот правильно я сейчас понимаю, что ровно там на следующий день или через пару дней после того, как 13 марта 2014 года было все-таки возбуждено уголовное дело по факту убийства Лосько, вас выгнали фактически из общественной наблюдательной комиссии, членом которой вы являлись?
Чуть-чуть, не так. После того, мы до этого никому не официально не говорили, после того, как я отправила, значит, это письмо о том, что возбуждено уголовное дело за подписью первого зама, на следующий день, да, меня исключили.
То есть вы рассматриваете это как месть за вашу активную позицию?
Марьяна, сегодня даже не только я, сегодня порядка 20 правозащитных организаций республики приехали с других городов и жестко высказали позицию, что меня преследуют за мою активную правозащитную деятельность, что Башкирия, правозащитные организации, с большим уважением относятся ко мне и к моей деятельности, и они будут писать об этом уполномоченному в Совет при президенте. Сегодня принято ими такое постановление, что это жестко за мою правозащитную деятельность и принципиальную позицию.
Альмира, а как вы вы считаете, почему именно вот эта история, история гибели Сергея Лосько стала вот такой отправной точкой для гонения на вас? Ведь тот же прокурор Зуев, как вы говорите, он должен был быть заинтересован в том, чтобы выявлялись факты незаконной деятельности сотрудников колонии, администрации колонии. Ведь вас прокуратура-то должна была благодарить за то, что вы сделали, за то, что помогли им фактически. Вы Но знаете, почему они именно в этом деле так уперлись?
Марьяна, это не только в этом деле. Просто это дело удалось как-то доказать. Прежде чем поехать к Лосько, мы сообщили, когда узнали, поехали, узнали, что там уже повторно есть какие-то непонятные, значит, происшествия, мы позвонили прокурору Зуеву и пригласили его с собой. Позвали его с собой вот как раз ехать, когда выявилась гибель Лосько. Он с нами не поехал. Мало того, все прокурорские проверки, вы не представляете, Лосько — это один из случаев, который, вот я считаю, убит, осужденный Пармонов, у которого даже ни одного зуба не осталось. Ему вставили челюсть, он один день был в колонии, представляете? Никогда не был. Один день был в колонии номер 9, приехал, привели его только из Татарстана, привезли. А, к сожалению, я считаю, что... Ну вот вы представляете, наш член ОНК подал в суд, и адвокатом, и защитником, на мой взгляд, пришел прокурор Зуев, где обсуждался вопрос, что не 20 человек порезали себя, а 18. И вот за то, что на 2 человека член ОНК сказал больше, Зуев приехал в защиту Гуфсина. Что я могу еще вам сказать?
То есть были показания вот этого члена ОНК представлены как ложные, просто из-за того, что он ошибся в количестве.
Да, и подали в суд. Подали в суд за клевету на нее. Она тоже опубликовала на ГУЛАГу, нет, на сайте. Значит, ИК-7 города Мелеуза подает на нее в суд, что вскрыли себе вены не 20 человек, а 18. И прокурор Зуев встает на защиту того, на защиту ФСИНа. То есть если человек не двух убил, а одного, значит, почему ты сказал, что он двух, представляете? И он защищал интересы ГУФСИНа.
Как вы думаете, почему прокурор защищал интересы Федеральной службы исполнения наказаний вместо того, чтобы, как и положено по закону, защищать интересы граждан?
Это и есть коррупция, сращивание, понимаете? На мой взгляд, это и есть сращивание. Когда прокурор по надзору защищает, да, вместо того, чтобы с нами поехать, объективно разобраться, пишет лично мне, что это нормальное применение спецсредств за подписью Зуева, понимаете? Это ранее он мне отвечал, Полоськов, что это нормальное применение, законное применение средств. Когда Петров, помощник Гуфсина, ни разу не защитил ничьи интересы, я каждый раз ему задаю этот вопрос, я скажу, ну назовите хоть одну фамилию осужденного, в интересы которых вы обратились. Их просто нет. Вот это и называется сращивание коррупции. Это поведение вопреки воле президента, которого мы выбрали. Когда президент говорит, что разбираться по таким вопросам, работать с общественными организациями, слышать общественников, понимаете, вот это и есть коррупция.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи из Башкирии с нами правозащитница Альмира Жукова, недавний член общественно-наблюдательной комиссии по Башкортостану. Надеемся, что, может быть, ее и восстановят, потому что изгнали Альмиру, как считает и Владимир Осечкин, как считает она сама, и, как с ее слов, считают другие правозащитники Башкирии, совершенно незаконно. Владимир, расскажите, пожалуйста, все-таки, возвращаясь к истории с Сергеем Лосько, почему же не зашевелились местные начальники какие-то после того, как в дело вмешался Следственный комитет России? То есть, конечно, дело уголовное возбудили, но почему сейчас, и это транслируется прилюдно, они так уверенно говорят о том, что дело будет прекращено все равно?
Там ситуация чудовищная. На сегодняшний день для нас, правозащитников, очевидно, что раздельных ветвей власти и отдельных органов, отдельно ГУФСИН, отдельно прокуратуры, отдельно МВД там нет. Там, к сожалению, идет огромное сращивание. И вот вы задали вопрос, что самое страшное сделала Жукова, почему ее так местные силовики преследуют. Она сделала только одно. Она на федеральной площадке ГУЛАГу нет, которую читают по всей стране, и в СМИ, в первую очередь здесь, на Радио Свобода, открыто рассказала о пытках в башкирских колониях и о незаконных действиях тюремщиков и прокуроров. Вот что для них самое страшное. Для них не страшно какое-то расследование. Они там все это, скорее всего, будут пытаться замять. Для них страшно, если об этом узнают здесь, в Москве, и из Москвы возьмут под жесткий контроль конкретную ситуацию, как это случилось с гибелью Сергея Лосько. Спустя лишь полтора года мы добились повторной экспертизы на Сахалине, где эксперты на основе документов, стекол, анализов сделали вывод о том, что действительно Сергея Лосько убили. Только после этого экспертизы пришли к нам. Мы соответствующие запросы написали в Следственный комитет России, в президентский совет, в аппарат уполномоченного и так далее. И только после этого центральный аппарат Следственного комитета провел проверку по личному поручению Бастрыкина, председателя Следственного комитета. И первый зам Пискарев дал ответ о том, что постановление, годом ранее вынесенное об отказе в возбуждении уголовного дела, отменено, и возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Что означает, вот очень важный момент, убийство, вот часть 4 статьи 111, это особо тяжкое преступление, наказание до 15 лет лишения свободы, свыше 10. Таким образом, автоматически включается механизм и статьи 316 Уголовного кодекса. Это, укрывательство особо тяжкого преступления. То есть, фактически, в июле 2012 года в башкирской колонии номер 4 было совершено, по мнению Следственного комитета России, совершено убийство заключенного. Особо тяжкое преступление. Вместо того, чтобы его надлежащим образом раскрывать, местные сотрудники ГУФСИН...
Сначала вы сообщили матери о том, что ее сын умер от гипертонии.
Конечно же. И они вообще хотели его изначально похоронить как сироту, никто даже не знал о маме. И только благодаря нашим блогерам ГУЛАГу нет, мы нашли маму на Сахалине, связались с губернатором Тульской области Груздевым, где был осужден Лосько, который помог финансово, материально, оплатили дорогу маме Сахалина сюда, в Москву, в Уфу, забрать труп, обратно отвезти. И вот только когда прилетела мать, когда посмотрели, эти факты вскрылись. Мы об этом с вами в СМИ поговорили. Но на местах местные сотрудники администрации самой колонии, их региональное руководство ГУФСИН, надзирающая прокуратура, они все говорили о том, что не было никакого убийства. При том, что есть вопиющие...
То есть фактически
укрывали, умышленно укрывали совершенное особо тяжкое преступление, убийство. И вот в данный момент, конечно, для них это вопрос жизни и смерти. Либо Жукова и правда, либо коррупция и, соответственно, круговая порука и закрытие вот этого уголовного дела. И для нас, конечно же, здесь в Москве правозащитников, членов Совета по развитию общественного контроля при Госдуме, для депутатов, членов Общественной палаты принципиально важно добиться тщательного расследования. Конечно же, то, что у нас есть теперь уже аудиозаписи вот этого последнего судилища над Жуковой, там ведь страшное дело. Жуковой дали мандат осенью 2013 года, спустя год после того, как в прошлый раз забрали. Третий раз ей Общественная палата Российской Федерации дает мандат. Посещайте, проверяйте, уважаемая Альмира Рашидовна. Жукова начинает вести свою правозащитную деятельность на протяжении первых месяцев. Члены ОНК ее избирают большинством голосов заместителем председателя ОНК Республики Башкирия. Это говорит о том, что на тот момент большинство членов ОНК понимали, что да, это опытный правозащитник, ей доверили столь ответственный пост. Буквально проходит 2.5 месяца, Жукова получает ответ от Пискарева из Следственного комитета, опубликовывает на ГУЛАГу нет, и тут же, вот она этого здесь не сказала, но у нас заявление от нее есть, ей тут же позвонили бывшие сотрудники силовых органов, в том числе генерал Бузунов, это экс-начальник подмосковного УФСИН, ныне начальник отдела по защите прав заключенных в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. И вот генерал Бузунов повысил на нее голос, накричал, потребовал немедленно убрать эту информацию с главной страницы ГУЛАГу нет. И на следующий день вдруг собирается внезапно общественная наблюдательная комиссия. И не просто ОНК собралась, а туда приехали помощник начальника регионального ГУФСИН Петров, надзирающий прокурор Зуев, представители МВД. То есть это не собрание ОНК, это собрание силовиков, действующих и бывших, которые в ОНК, которые большинством голосов исключили Жукову из ОНК. Это первый такой случай, когда третий раз подряд из региональной ОНК настоящую правозащитницу исключают по совершенно надуманным предлогам, вымышленным. Более того, в данной ситуации прослеживается следующая составляющая. Есть такой господин Каюмов, это уполномоченный по правам человека в Республике Башкирия. До 2009 года это штатный сотрудник МВД возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Башкирии. Соответственно, вокруг одни силовики и практически нет правозащитников ни в омбудсменах, ни в ОНК. Конечно, им не нужна Жукова, которая придает огласке все факты нарушения прав граждан в местах заключения Башкирии и добивается уголовных дел и личных проверок по поручению Бастрыкина. Конечно, они хотят сохранить это, наверное, болото. И, конечно, права Жукова – это коррупция.
Давайте вернемся к Альмире. Расскажите, пожалуйста, а вот помимо ситуации в 4-й колонии Башкирии, были ли еще проблемы в других колониях республики? Вот вы здесь упомянули о 6-й исправительной колонии, где, с вашей точки зрения, тоже был убит заключенный. Можно ли говорить, что сейчас ситуация не изменилась и в башкирских колониях продолжаются нарушения закона? Или там значительно лучше все стало с этой точки зрения?
Вы знаете, я вот вам могу сказать, может, это не совсем корректно будет звучать с моей стороны, но поверьте, это мнение тех людей, тех членов ОНК, которые ходят со мной. А я вам могу сказать, я для них большая угроза, я это сама чувствую. И на сегодня заявление в общественную палату подписали члены ОНК, которые никогда не были со мной на проверках и даже не могут себе представлять о том, как я себя там веду. А те, которые были на моих проверках, они пытались сказать мою защиту вот на этом заседании, и поэтому им не дали слова, слова не дали мне. И поэтому ситуация становится все хуже, Марьяна, все хуже.
Но вы говорите, что ситуация хуже именно в общественно-наблюдательной комиссии.
Нет, я имею в виду именно на ваш вопрос. Что
в колонии?
Конечно. Во всяком случае, вот вчера мне позвонили о том, что вскрыли, значит, люди. Я пока это как неофициально, потому что не могу, Марьян, поехать пока и проверить. Значит, и сообщение о том, что девушку избили, о том, что синие избитые люди. Вот мне недавно сказали, что в одной из колоний опять труп был, но пока я не проверила, я не имею права. То есть трупы у нас идут и идут. Я не могу пока обвинить, пока не было расследования, и я там не была. Ситуация не меняется. И она не может, Марьяна, измениться. Если члены ОНК на сегодняшний день ни одной жалобы не подали, вот те, которые, скажем, подписали это заявление, да, ни одной жалобы не написали, когда к ним обращаются люди по фактам избиения, конечно, ведь я обращаюсь по этим вопросам и довожу каждый. Сейчас я подала заявление в суд, меня не пустили в ВК-6 с проверкой. Вы можете себе представить? За 300 километров мы приехали, а нас по указанию председателя ОНК просто не пустили. До этого была попытка, но я очень признательна первому заму ФСИНа Рудому, которому я позвонила, и нас запустили. А тогда со мной приехала 70-летняя член ОНК за 300 километров. И Галин приказным тоном на заседании, когда меня исключали, приказал ей сдать мандат за то, что она за меня защищает.
Галин – это...
Это бывший сотрудник МВД, внедренный в прошлый раз во второй созыв ОНК, который добился фактически исключения
Жуковой. А сейчас он председатель.
Сейчас он получил большинство, да, он и вот бывшие силовики, их большинство там. Кстати говоря, самое для нас страшное, для правозащитников, и чудовищное вот в ситуации с этим третьим подряд исключением Жуковой, что члены общественной организации «Комитет против пыток», которая известна на территории страны, руководитель которой Игорь Каляпин входит в президентский совет по правам человека, эти люди подписали заявление за исключение Жуковой из ОНК. И, к сожалению, я боюсь, что это в том числе, возможно, последствия некого конфликта, который был год назад между мной и Игорем Каляпиным. И, к сожалению, здесь... Вот,
то есть вы считаете, что здесь личные отношения сказываются?
Ну, к сожалению, по-другому я просто не могу считать, потому что с членами комитета против пыток, это тоже бывшие сотрудники силовых органов, которые вошли в ОНК Башкирии. Вот эти люди с Жуковой, она правильно об этом сказала, они с ней ни разу не ездили ни на какие проверки. Они не знают, как она проверяет. Они только читают ее на ГУЛАГу.нет, на ОНК РФ, в интернете, ее отчеты и в СМИ. И вот эти люди заранее еще, до вот этого судилища с участием прокуроров и тюремщиков, они уже подписали бумагу об исключении Жуковой.
Что, с вашей точки зрения, должно произойти для того, чтобы, наконец, прокуроры, следователи, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний начали добросовестно исполнять свои обязанности и не приступать закон? Говорим мы об этом в связи с историей еще июльской 2012 года, когда в 4-й колонии Башкирии был убит заключенный Сергей Лосько. Он отбывал наказание за кражу 9000 рублей. Ему оставалось буквально полтора месяца для того, чтобы выйти на свободу. Но вот он не дожил до этого времени, потому что был избит буквально до смерти. И сейчас, спустя почти два года, его матери с помощью Владимира Осечкина, Альмиры Жуковой, которая на видеосвязи с нами, удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства ее сына. И вот в самом начале передачи можно было слышать небольшое интервью, которое я записала с Татьяной Александровной перед выходом этой передачи в эфир, где она, в частности, говорит, что очень важно рассказывать о таких случаях, чтобы не допустить новых убийств. И задается риторическим, я так понимаю, вопросом, как сделать так, чтобы люди выходили хотя бы живыми из этих, тех, кто оказался в колониях. Здесь, конечно, можно говорить по-разному и часто слышать замечания о том, что нечего было туда попадать, и сам виноват, и теперь терпи. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, ни российское законодательство, ни международное не позволяет издеваться над людьми и убивать тех, кто приговорен там, к заключению в 2-3, да даже 15 лет. Владимир, с вашей точки зрения, как можно остановить вот эту вот машину насилия?
Ну, нужно начать с самого главного. На сегодняшний день, на протяжении вот последних 6 лет, в России действует 76-й федеральный закон об общественном контроле в местах принудительного содержания, согласно которому в 83, теперь уже 85 регионах Российской Федерации должны быть сформированы общественные наблюдательные комиссии в составе до 40 человек, которые имеют право беспрепятственного посещения всех мест принудительного содержания, изолятора временного содержания МВД, СИЗО и исправительной колонии полиции и так далее.
Но этого же мало, как показывает история с Альмирой Жуковой.
Нет, этого немало. Должны быть созданы ОНК. Но в этих ОНК не должно быть засилия силовиков. Точно так же, как и в омбудсменах, в уполномоченных по правам человека, тоже не должно быть силовиков. Ведь кого рекомендовал Путин и Госдума поддержала на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации? Эллу Памфилову, правозащитницу, общественного деятеля, не силовика. То есть, соответственно, если бы мы понимали, что позиция президента и Госдумы назначать силовиков на такие посты, понятно. Но тогда мы берем с вами региональную практику и обнаруживаем. В Саратове омбудсменом назначена госпожа Журик, в прошлом начальник территориального управления Минюста, кому фактически подчиняется саратовский УФСИН, откуда приходит огромное количество жалоб на избиения и где уже возбуждены уголовные дела в отношении ряда сотрудников за жестокие избиения, пытки и убийства заключенных. Берем Рязанскую область. Генерал ФСИН, руководитель в прошлом Академии ФСИН, назначается омбудсменом. Возьмем Башкирию, вернемся к этой ситуации. С 2009 года там омбудсменом числится, я не знаю как, или значится, человек, который в прошлом возглавлял экономическое управление МВД Башкирии, замминистра МВД. То есть мы видим, там, где силовики назначаются на посты омбудсменов, там, где они возглавляют региональный ОНК, начинают процветать попустительство, коррупция, покрывательство преступлений действующих сотрудников силовых органов, там отсутствует реальный общественный контроль, и фактически это приводит к тому, что тюремщики понимают, они не просто безнаказаны, а фактически...
Они всемогущие.
Они всемогущие. То есть, если бы вообще не было ОНК, одно дело. Но когда есть ОНК, и которые возглавляют их бывшие коллеги, силовики...
И которые в случае чего прикроют.
Все, у них развязаны руки. И, к сожалению, очень многие сотрудники ФСИН до сих пор ложно трактуют и понимают свои права и обязанности. И действительно применяют физическую силу, избыточно избивают заключенных во многих учреждениях. Но слава богу, что на сегодняшний день, по крайней мере, руководство ФСИН дает этому адекватный отпор. Мы возьмем 4 ситуации.
Давайте мы чуть позже расскажем об этих ситуациях, а сейчас послушаем дозвонившегося к нам в эфир «Радио Свобода». Пожалуйста, представьтесь и говорите.
Меня Сергей зовут, я с Тамбовской области.
Здравствуйте, Сергей. Вот.
Я на основании своего жизненного опыта вам могу сказать, это раковая опухоль, что происходит в колониях. И эта опухоль сейчас распространяется на эту УНК. Юридически оформить запрет на вхождение в эти комиссии силовых структур, это бывших членов силовых структур, это просто нереально. Вот. Но это, еще раз хочу повторить, это раковая опухоль. Вот, я просто уже 4 срока отсидел, я знаю, это уже, я начал сидеть в брежневские времена, вот, и по сегодняшний день там, это своя страна, а за Уралом тем более, если здесь, в Черноземье, вот, в центре, творится непонятно что, а там, за Уралом, это хозяин медведь там, ну, то есть...
Ну, а вот вы, как бывшие заключенные, считаете, нужны независимые наблюдатели?
Да, не нужны, но юридически оформить, чтобы не входили туда, вот в эти комиссии, бывшие сотрудники силовых структур, это нереально. За это никто не возьмется.
Угу. Спасибо за ваш звонок и комментарий. Я хочу обратиться к Альмире Жуковой, потому что вы рассказывали, что когда вас не пускали в одну из башкирских колоний, то после содействия кого-то из руководства службы исполнения наказаний, господина Рудова, если
да,
я правильно расслышал.
Первый заместитель директора ВСИН.
Вы там оказались, значит, не все в Федеральной службе исполнения наказаний, ну, вот такие, скажем... нехорошие. То есть есть люди, которые готовы поддерживать правозащитников, и есть ли такие люди на местах в Башкирии? Известны ли вам, может быть, прокуроры или сотрудники колоний каких-то, где, которые рады появлению членов ОНК?
Да, известны. Вы знаете, не могу сказать, насколько рады, но вот у нас была, значит, есть такая колония ИК-13, где до этого был абсолютно другой руководитель, а сейчас там руководитель переведен из города Бирска, из изолятора, с которым я отношусь с большим уважением, потому что оттуда и жалоб стало сразу меньше. Уже никто, очень мало жалоб, и я считаю его очень справедливым человеком. А во всяком случае, так как возможно, наверное, в нашей системе, и я отношусь к нему с большим уважением. Там тоже вскрывались заключенные, вскрывали, делая попытку те, которые у старого руководителя были на довольствии, а сейчас, когда пришел этот, они попытались также вскрыться, и я там встала не на сторону заключенных, хотя они тоже вскрылись, и вроде как, если бы я предвзято относилась, я встала на сторону ГУФСИНа и дала комментарии по телевидению, что это попытка воздействовать на руководителей. Так что я очень признательна, и вообще мне очень симпатичен вот этот первый зам ФСИНа Рудый. Я к нему обращалась и по прямой линии, когда говорила, что обязательно нужно видеофиксацию, где он со мной согласился, и как он корректно разговаривает, когда я звоню ему по сотовому телефону, и ни разу я еще не осталась без его помощи.
Понятно, Альмира, но здесь небольшая ремарка. Насколько мне известно из опыта общения с правозащитниками, то всегда как раз настораживает, когда мало жалоб из колонии, а не наоборот.
Нет, когда они уходят в отсутствие правозащитников, речь идет о посещениях. Когда Альмира Рашитовна посещала учреждение, вот то учреждение, когда она проходила по камерам, по отрядам, там действительно сократилось количество заключенных, это действительно объективно, вот по тому учреждению. То есть нужно просто понимать, что... Если бы действительно Альмира Рашитовна была каким-то образом предвзята и тенденциозна, можно было бы понимать вот такое желание местных силовиков каким-то образом ее ограничить. Но мы видим, что это абсолютно объективный человек. Там, где плохо, она говорит, что плохо. Там, где хорошо, она объективно говорит, что хорошо, не боится этого. Вот самое страшное для местных силовиков, для местных тюремщиков, вот, которые организовывают подобное давление, это то, что Жукова... обладает определенным авторитетом, ей доверяют журналисты, мы ее поддерживаем, рабочая группа по защите прав заключенных при Госдуме, у нее прямой контакт с депутатами от этого региона, она на контакте и через интернет-приемную обращается к руководству ФСИН, и там идет реагирование. И, конечно же, вот этот человек им абсолютно...
просто неудобен.
Там неудобен, потому что он будет напрямую руководству ФСИН, руководству Следственного комитета, в президентский совет, в нашу рабочую группу при Госдуме. тут же сообщать обо всех нарушениях, и Москва будет брать эти ситуации под контроль. То есть здесь ситуация, когда местная вот эта вот коррупционная схема, они не хотят, чтобы об этом узнавали здесь, в Москве.
Это ваше мнение, да? Когда вы говорите о коррупции, все-таки нужно отмечать, наверное, что это ваше мнение. К сожалению, конечно, пока факты не доказаны. У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, представьтесь.
Александр Николаевич.
Вы в эфире говорите.
Вы знаете, это, конечно, ужас слушать все, что там это происходит, тем более я сам ходил по зонам в 90-е годы. Вот. У меня вопрос такой. Вот надежда на то, что там царь у нас поменяется, барин приедет, наш рассудит, знаете, как в давние времена. Мне кажется, что все-таки, если не будет активности снизу, поэтому у меня вопрос такой. Вот есть ли надежда на то, что родственники заключенных, тех, кто в зоне отсидел, вот каким-то образом они, могут ли они повлиять на эту систему снизу? Или у нас вот, в общем-то, не на что опереться, даже если кто-то придет и будет что-то делать и помогать, попытаться изменить всю эту систему.
Ну вот, Александр Николаевич, как раз об активности снизу. Если вернуться к началу сегодняшней программы и к тому, с чего вдруг мы начали этот разговор, то Татьяна Александровна Шевцова, мать убитого в колонии бывшего заключенного, уже на тот момент заключенного, она говорила о том, что если бы ей не помогали правозащитники, если бы ей не помогла Альмира Жукова, если бы не помог Владимир Осечкин, она бы даже не узнала никогда о том, что случилось с ее сыном, потому что первоначально его хотели действительно похоронить как сироту, он бы сгинул там. И я думаю, что самим родственникам, это мое мнение, сейчас узнаем мнение Альмиры и Владимира, мне кажется, что родственники самостоятельно никак не могут перейти этот барьер. И они могут рассчитывать и надеяться только на членов общественных наблюдательных комиссий и на правозащитников, потому что через самих родственников буквально переступают, я так понимаю, в этой ситуации.
Если можно, да, я Александру Николаевичу отвечу. Но давайте вспомним, с чего я начинал. Я сам, я никогда это не скрывал, я сам бывший заключенный, да, который 4 года находился в московских и подмосковных СИЗО по заказному уголовному делу. Да, сейчас все там эти псевдопотерпевшие, псевдосвидетели, прокуроры, все они либо под следствием, либо уже осуждены за коррупцию. Вот нужно начинать с самих себя. Когда люди после освобождения вдруг забывают о тех ужасах, через которые они проходят, да, действительно, эта система будет жить вечно. Но если такие люди, как я, будут освобождаться и открыто об этом рассказывать обществу, плюс создавать общественные организации, сайты, какие-то издания, и открыто об этом рассказывать, о тех проблемах, о коррупции, о пытках, о том, с чем они столкнулись, я считаю, что система начнет меняться. То есть первое, что мы сделали, мы создали социальную сеть для родственников заключенных, объединять родственников заключенных, помогать им друг другу советами, подключать туда правозащитников, экспертов, адвокатов, журналистов, и вот сообща решать эти проблемы. И слава богу, что мы добиваемся побед против коррупционеров и против палачей. Второй момент. Я не согласен с предыдущим звонившим по поводу того, что законодательно нельзя запретить силовикам заходить в ОНК. Есть разумная наша инициатива, которая вот сейчас в связи с такой репрессией в отношении Жуковой обязательно будет поднята в ближайшие дни на самый высокий федеральный уровень. Мы будем добиваться запрета для избрания в ОНК и назначения на должности омбудсменов и в аппараты омбудсменов людей, которые работали в силовых органах без опыта правозащитной работы и с промежутком между увольнением из правоохранительных органов к назначению до 10 лет. То есть фактически, если ты вчера уволился из
полиции... Вам же известны ситуации, об этом, например, известно в том числе и по деятельности фонда «Общественный вердикт», то совсем недавно был вот этот громкий приговор, когда избавляются как раз от неугодных системе, но порядочных, добросовестных прокуроров, милиционеров, пытаясь их привлечь к уголовной ответственности или увольняют.
Давайте начнем с чего. Вот работал человек в полиции, вдруг его незаконно уволили. Уважаемый бывший полицейский, что, нет проблем у действующих полицейских? Иди защищай права. Не надо защищать права заключенных. Они никогда не будут защищать права заключенных. Это не искренняя ситуация. И не надо нас вводить в заблуждение. У них что, нет проблем с квартирами, с зарплатами, с незаконными ДСПшными приказами? Вот пусть они занимаются правозащитой в своих правоохранительных органах. А если они хотят пойти в ОНК или омбудсменами, пусть подождут 10 лет. Пусть займутся правозащитой, как ГУЛАГу нет, не идя никуда, как я, без всяких регалий и должностей. И вот тогда, через 10 лет, мы посмотрим, брать его назначать на должность омбудсмена или нет, или включать ли его в ОНК или нет. Потому что на сегодняшний день есть четкий пример. Заместитель начальника регионального управления УФСИН Владимирской области по фамилии Дайкун. Еще год назад этот человек руководил спецназом и обысками в колонии, а сейчас он назначен и стал членом ОНК Владимирской области. Вот и все. Может этот человек без опыта правозащитной работы быть реальным правозащитником? Я думаю, что нет, и уверен даже в этом. И я считаю, что вот эту порочную практику с назначением на должности омбудсменов, силовиков, тоже с этой порочной практикой нужно кончать. И я уверен, что президент, назначивший правозащитника на должность омбудсмена, показал всем, вот этот дал сигнал. И я теперь думаю, что необходимо и региональным законодательным собранием, вот тем, кто формирует аппараты, уловить этот сигнал, который четко дан, и перезагрузить полностью аппарат омбудсменов по всей России. Потому что если ОНК – это добровольцы и волонтеры, и тут еще можно действительно очень долго спорить, то омбудсмены – это те аппараты, которые существуют, это чиновники, это официальные государственные правозащитники, которые получают зарплату от государства. И если мы сегодня на посты омбудсменов назначаем по какой-то причине бывших силовиков, местные региональные правозащитники у нас без финансирования, без государственной поддержки. Куда они идут? Конечно, они идут в большинстве своем в западные фонды, получают гранты. И потом начинаются такие обвинения в создании пятой колонны. Так давайте расчистим поле на постах омбудсменов. Давайте освободим все эти места для настоящих правозащитников. Дадим им госфинансирование, все полномочия. И покажем, кто есть кто.
Но прежде чем вы дали госфинансирование всем полномочия, давайте дадим возможность, простите за тавтологию, Альмире Жуковой высказаться. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. С вашей точки зрения, отвечаю вот в том числе на вопрос дозвонившегося к нам Александра Николаевича, могут ли родственники заключенных, сами заключенные, каким-то образом повлиять на ситуацию, складывающуюся в исправительных учреждениях российских?
Конечно, конечно. Я предполагаю, что при определенных условиях это возможно. Если они будут активные родственники, но, к сожалению, каждый из них, вы знаете, когда ко мне обращаются, первый их вопрос, Альмира Рашидовна, они убьют его за это. Вот за то, что я обратился, ведь ему там будет хуже, а вы не всегда сможете туда попасть, понимаете? Поэтому этих людей, которые могут идти до конца, тех же родственников, к сожалению, не так много. Все они запуганы этой системой, устрашены этой системой, понимаете? В душе-то она, конечно, бы сделала все для своего ребенка, как любая мать, но она думает, не станет ли плохо ее ребенку. Поверьте, такие мысли даже меня посещали. Хотя я, в общем-то, считаю себя принципиальным, я и то иногда переживала. Я каждый свой шаг продумываю, чтобы не сделать плохо тому человеку, кто там находится, понимаете? Чтобы, да, и заключенные могут этот вопрос решить, когда они не будут отбирать друг у друга посылки, писать ложные доносы друг на друга, понимаете? Просить всех заставлять согласно закону обжаловать все действия. А мы, общественность, должны следить, чтобы их жалобы уходили в суды, чтобы по ним принимались законные решения. Конечно, Марьяна, все можно, если только... Но вот, к сожалению, видите, вот сейчас я уйду из ОНК, и, к сожалению, я предполагаю, очень мало. Есть молодые, глубоко порядочные люди в ОНК, но у них мало опыта. Я их очень люблю и уважаю. И я вот хотела передать им этот опыт вот в этом созыве. Но вот видите, к сожалению, как получается.
Да, спасибо, Альмира. Будем надеяться, что, как сказал Владимир, еще не все потеряно. У вас будет возможность поработать в общественно-наблюдательной комиссии. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи из Башкирии с нами была правозащитница, до недавнего времени член общественно-наблюдательной комиссии по Республике Башкортостан Альмира Жукова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по Москве в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».